Продолжаем эфир. В студии «Радио Спутник» заместитель главного редактора медиагруппы «России сегодня» Наталья Лосева. Напомню, номер нашего WhatsApp +7 968 766 3311. Есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Можно задавать так же, как и в WhatsApp, вопросы, какие-то комментарии высказывать. Ведется трансляция в YouTube, в наших группах, в Одноклассниках, во ВКонтакте. Ну и, наконец, есть сайт radiosputnik.ru. Наталья Геннадьевна, ну вот в силу того, что многие компании, в том числе «Марс», решила и импорт прекратить, и экспорт, и инвестиции в России, и рекламную деятельность в социальных сетях, ну и в целом на территории не только России, но и Беларуси. Кстати говоря, компания Procter & Gamble, которая владеет очень многими брендами, так сказать, связанными с гигиеной, да, элементарно, это то, что ежедневно каждый человек использует в своей жизни, они тоже не будут продвигать, по крайней мере, свои товары, и это все бьет по рынку. Телевизионная реклама, он достаточно большой, это тоже некая индустрия, это достаточно крупные деньги. Вот в этих условиях, как, на ваш взгляд, может развиваться ситуация? Ну, понятно, что мы пытаемся опять спрогнозировать, да, и как-то взглянуть на это в будущее, это может быть дело неблагодарное, но просто приходится это делать.
Ну, давайте первое признаем, это удар, да, это удар по медийному рынку, это удар по, так сказать, нашему быту. Вот, удар, точка. Что теперь с этим делать? Можно сидеть и, значит, оплакивать, рвать на себя волосы.
Посыпать голову пеплом
и, значит, делать прочие ритуальные танцы. Окей, это произошло. Замечательно. Да? Вот теперь и дальше замечательно. Потому что, друзья мои, ну стыдно в стране, в которой есть для этого все, зависеть в прокладках, подгузниках и кремах, настолько быть зависимым от зарубежных поставщиков. Это стратегически неправильно. Это морально неправильно. Поэтому смотрим на наше правительство, которое должно поддержать производителей легкой промышленности. Смотрим на Роспотребнадзор, который должен помочь ввести правильные какие-то нормы. То есть не закошмарить, а помочь тем людям, которые захотят, тем бизнесменам, которые захотят вот эти огромные перспективы рынка использовать, помочь быстро и качественно выстроить производство. Что нам нужно к потребителям? Да? Нам нужно, чтобы это было нормально по цене, и нам нужно, чтобы это было качественно.
А вот насчет качества, насчет оборудования, на котором производится, есть ли уверенность, что это будет, ну, хотя бы на том же уровне или близко к тому? И, кстати, вы знаете, это мне просто жена сказала, но она в этом больше разбирается в вопросе, мой мужчина...
Правильно, слушайте жену.
Да-да, но она мне сказала вот что. Она говорит, что некоторые бренды, которые вот моя жена считала российскими, оказалось, что там участие иностранного капитала, и эти люди тоже уходят. Я не буду сейчас называть эти все бренды, но, тем не менее, оказывается вот так. То, что в массовом сознании казалось отечественной продукцией, на самом деле таковой не является. И тут тоже могут возникнуть проблемы. Вот,
хорошо, они возникнут. Да, эти проблемы возникнут. Окей, они возникнут. Станков в достаточном количестве, там оборудования тоже нет. Давайте это примем как факт, и потом поймем, слушайте, ну мы с вами не в пустыне живем, в бедуинской. Правильно? Мы живем в стране с большой историей инженерной, интеллектуальной. У нас есть специалисты, причем специалисты новой формации, специалисты прежние. У нас, правда, с менеджерами не очень хорошо, насколько я понимаю. Но это не безысходная ситуация. Ну, давайте настроимся на то, что нам нужно будет перетерпеть. Знаете, вот мы тут за обедом пару дней назад говорили о том, а что, как мы будем жить дальше. И мы пришли к такому выводу, что мы не знаем, как именно скажутся вот эти, ну, беспрецедентные санкции, беспрецедентное давление на нашу страну. Мы не понимаем, как именно изменится наша жизнь на какой-то промежуток. Но мы понимаем, что если каждый будет просто работать, что-то делать, открывать маленькие производства, открывать какие-то свои кафе, пекарни, делать какие-то пластиковые, железные, деревянные штуки, которые прежде мы закупали за рубежом. Вот что-то делать. Ну, конечно, для этого нужна и поддержка государства, вот, и поддержка регионов. Но, опять же, знаете, что еще губит?
Суперльготный режим.
Кроме паники, вторая история, которая губит все. Это патернализм. Когда вместо того, чтобы взять ответственность на себя, стать этим маленьким танком, да, на морально-волевых. Знаете, как биатлонисты, когда добегают последние истории, не в соплях, там, в слезах, да, на морально-волевых, он не помнит, как он добежал. Вот в такой режим себя перевести, не ждать милости, да, не быть патерналистом. Нужны тебе льготы? Иди требуй, изучай. Но нельзя вот просто все свесить на какие-то внешние силы. Вот когда мы каждый начнет копать свою канаву, вот тогда, наверное, у нас появляется шанс не на выживание, а на процветание. Ну, конечно, это не будет чудо, не случится в мае, не проснемся мы 15 апреля или 10 мая в стране, в которой уже все работает и все замещено. Нет, это не будет. Давайте просто это примем. Этого не будет. Хотите жить счастливыми? Я хочу жить счастливой. Ну, давайте просто работать и воссоздавать.
Наталья Геннадьевна, единственное, вот, что хотелось бы заметить, все-таки у меня такое есть ощущение, ну, вот из опыта моей собственной жизни, что инициативных людей, способных стать бизнесменами, открывать небольшое свое дело, их довольно мало в процентном соотношении. А все-таки основная масса, она привыкла вот как-то работать по найму, что называется, и делать то, что скажут.
Прекрасно.
Это просто такой бэкграунд.
Это везде,
генокур,
это нормально.
Но это нет, в разных странах по-разному.
Надо этих инициативных
так,
просто нужно поддержать.
Вот им нужен зеленый свет
абсолютно. Вы считаете, что в Китае, что ли, больше процент инициативных? Нет, я думаю,
что
в Америке нет. Просто людям, которые хотят быть предпринимателем, дайте нормальные кредиты, уберите вот это кошмарие надзорных органов. Вспомним 90-е годы. Давайте, пожалуйста, профилаксируем рэкет и прочие, так сказать, способы незаконного наживания на тех, кто делает ручками. Да? Мы вот это тоже должны, мы должны извлечь уроки из нашего недавнего прошлого. И давайте использовать новые возможности. И вот на примере как раз закрывающегося Макдональдса будет очень интересно посмотреть, как пойдет вот это замещение. Мне кажется, это вообще потрясающе, очень интересный кейс, как мы будем замещать фастфуд. И я могу вам рассказать такую историю. Я родом из Новосибирска, слушатели многие знают. И это третий город страны. Так вот. В этом третьем
Один
городе,
из научных центров крупнейших России.
Я бы сказала, научная столица России.
Может быть, столица, да.
Но суть не в этом. Друзья, чтобы вы знали, первый Макдональдс в Новосибирске открылся только в 2014 году. Не потому, что далеко было везти что-то там. Новосибирск — это юг Сибири, и это место, где растет все. И там как раз... А, кстати, вы знаете, что в Макдональдсе 99% производителей вот, полуфабрикатов или Макдональдса — это наши отечественные.
Да-да, это известно. Вот я как раз об этом тоже должны проговорить.
Новосибирск не пускал Макдональдс, потому что в Новосибирске было достаточно своих конкурирующих друг с другом сетей фастфуда. И только потом уже, знаете, через большое лоббистское давление удалось продавить, и открылся Макдональдс в Новосибирске. Прекрасно город обходился, конкурировали фастфуды и так далее. Что такое Макдональдс? Это просто правильно подобранный с точки зрения физиологии, вкусовых рецепторов, правильно подобранные компоненты. Друзья, мы живем в стране, где прекрасные шеф-повара. Мы живем в стране, где прекрасные технологии. А знаете, в чем успех Макдональдса?
В рекламе, я думаю.
В дисциплине.
В дисциплине. Да,
реклама, потому что когда маркетинг... нашли какую-то формулу правильную, да, правильную с точки зрения, опять же, физиологии. Я, кстати, противник фастфуда, но здесь мы будем говорить про массовый рынок. Вот дальше дисциплина, да. У тебя порезан огурец вот в том количестве миллиметров, в котором заложили технологи. У тебя там такой соус, у тебя там такой помидор, у тебя там такой хлеб, у тебя там такой напиток. То есть что нам нужно? Нам нужно просто помочь, опять же, все наше лучшее, собрать дисциплину, технологию и какие-то фарватеры прорубить, которые может дать государство для того, чтобы очень быстро собрались новые команды, появились новые бренды, ну и помочь с маркетингом, что, кстати, и... даст возможность выживать нашему медийному рынку.
Наталья Геннадьевна, а можно я вас спрошу сразу, раз уж о Новосибирске мы заговорили? Я вот вспоминаю, ну и сейчас многие вспоминают русское бистро, кто постарше, кто помоложе, не застали эту сеть. Ну, в связи с тем, что и KFC, и Макдональдс, и Бургер Кинг тоже заявил, что они либо собираются уходить, либо ограничивают. свое присутствие на российском рынке. Вот что касается Новосибирска, вот этот фастфуд, о котором вы рассказывали, он какой, то есть по своему виду? Это там, американское или с национальным колоритом?
Там была сеть Нью-Йорк Пицца, которая, кстати, делал выходец из Америки, который бросил. Там была сеть Allegro Food, ну и так далее. То есть они совершенно разные. Я бы здесь не кидалась бы в крайности. Это давайте сделаем пасконное, что-то такое, знаете, русское, там, гречу с блинами только. Хотя мы знаем, что фастфудные сети блинные пользуются огромной популярностью. И очень хорошо. И не надо, конечно, кидаться в подражательство. Ну, понимаете, вот смотрите, давайте посмотрим на напитках, да, мы знаем, что Coca-Cola и Pepsi тоже объявили, кто об уходе, кто о сокращении инвестиций. Я наблюдала, так получилось, как выходил на рынок очень-очень достойный, качественный бренд напитков подмосковный. Причем таких, знаете, напитков и похожих на Кока-Колу, и таких зожных напитков. Ну, действительно, очень классные, достойные бренды. Я наблюдала в течение нескольких лет, как они пытались пробиться в супермаркеты. Друзья мои, это было практически невозможно.
И даже за долю малую, знаете, как это иногда
пробиться
бывает?
Пробиться в торговые сети практически невозможно было новым напиткам. Почему? А потому что там сидели крепко уже те, кто, мы знаем, кто сидел. Более того, даже когда под большим давлением коллективным удавалось пробиться в какие-то крупные цепочки магазинов, встает следующий вопрос выкладки. Да? Для того, чтобы ты выкладывался хотя бы так же, как Coca-Cola или Pepsi-Cola, ты должен отдавать вот эту самую немалую долю. И здесь маржинальность у нас просто стремится к нулю. Вот о чем надо говорить. Где нужно помогать.
Сергей Собянин заявил о том, что 500 миллионов будет выделено для замещения освободившейся ниши в связи с этими самыми компаниями глобальными, о которых мы говорим. Ну, во-первых, ну, сумма, наверное, может быть, это первоначальная, потому что, ну, ее большой не назовешь, да, 500 миллионов рублей, но, тем не менее, это помощь города. Все-таки вот хочется понять, насколько готовы люди, менеджерский состав, производители, да, ведь мы говорим, может быть, о сотнях тысяч рабочих мест, если брать.
Так они никуда не делись.
Да-да, вот они готовы оперативно переориентироваться на новые сети, которые будут возникать, и быстрого питания. Логистические цепочки разрушатся, масса проблем возникнет.
Слушайте, все выстроено. Выстроены логистические цепочки. Выстроена система поставки полуфабрикатов и продуктов. Есть сформированные команды, да, уже оттренированные вот той самой дисциплине, про которую мы говорим, да, годами. Что сейчас нужно сделать? Просто этих людей, так сказать, обнять и направить в новое русло. Все уже есть, понимаете? Ведь это просто дар бесценный, потому что ушел бренд, остались команды, остались люди, остались производители, остались продукты. И вот эти 500 миллионов, про которые мы говорим, мне кажется, даже они даже избыточны, потому что это вот, ну, это моральное поощрение. Просто, ребята, заходите. Заходите, продолжайте работать. Вы все умеете. В этом же помещении, в другом помещении, как угодно. Вы все умеете, только делайте. У нас есть другие проблемы, более серьезные. Да? Мы с вами тут говорили, пока шли новости, про лекарства и про медицинское оборудование.
Да.
Вот это, конечно, вот здесь степень моей гражданской тревожности гораздо выше.
Угу. Давайте сделаем небольшую паузу.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Да, но если коротко подытожить, то все-таки вот к этой же теме, да, психологическое принятие, что ли, да, или психологическая адаптация вот массовой аудитории, да, как принято говорить, или массового потребителя, который привык к этим Макдональдсам, Бургер Кингам, оно быстро произойдет, на ваш взгляд, ну, вот из опять же, жизненного опыта. Или люди как-то вот сначала будут с подозрением, с неприятием относиться, а ведь деньги нужно будет сразу нести, чтобы эти новые фирмы, организации работали, функционировали, был оборотный капитал и так далее.
Вот здесь, мне кажется, произойдет это быстро. А почему я думаю, что это может произойти быстро? Первое. Если действительно все будет так, вот, как мы предполагаем, что останутся команды, останутся те же продукты, и качество продукта не упадет, а еще, может быть, будут введены какие-то новые, вкусные, интересные вещи, то вот потребительская привычка не исчезнет. Если юридически возможно, чтобы новый фастфуд открылся, условно говоря, в том же Макдональдсе, то и аудитория не потеряется. Но я просто знаю, что когда я еду к себе домой, я живу за городом, да, я проезжаю 2 Макдональдса. Я знаю, что те люди, которые едят фастфуд, я вот не ем фастфуд, те люди, которые едят фастфуд, у них есть эта уже привычка. Ты едешь домой, ты, значит, заезжаешь, там берешь что-то, то-то и то-то. Но они так и будут заезжать. Если качество продукта, качество этого изделия не изменится радикальным образом, что не должно произойти. Но это будет очень странно, если это произойдет. Это первая история. Вторая история, смотрите, она чисто психологическая. Мы с вами тоже говорили сегодня же об этом, мы будем, наверное, еще возвращаться к этой теме в следующих эфирах, что мы находимся под беспрецедентным психологическим давлением. И вот эта пружина сжимающаяся, она, конечно, будет порождать ответную реакцию. В конце концов, мы захотим, вот эта обида, она может быть, ну, обида и страх, и несправедливость, когда уходит какой-то бренд, которому ты был преданным покупателем, ты был преданным посетителем, ты отдал сюда кучу денег, вот он, значит, он уходит. И вот эта вот обида, она может быть конвертирована в такой, ну, какой-то патриотический подъем, не в плане какого-то патриотического государства, патриотический по отношению вот к этой своей привычке. Да? Ты ходил в этот ресторан, ты с ребенком после кино шел вот сюда, в это кафе. И люди будут поддерживать те компании, те рестораны и кафе, которые родятся на руинах или на условных руинах ушедшего бренда. Вот, поэтому здесь мы можем увидеть потребительскую поддержку. Но, опять же, при одном условии, если радикальным образом, катастрофическим не упадет уровень жизни населения. Но это же такие взаимосвязанные вещи, да? Мы развиваем фастфуд, например, мы сохраняем там рабочие места. Сохраняем рабочие места, люди получают зарплату, да? Эти люди уже не ложатся бременем на таким экономическим, они зарабатывают деньги, а эти деньги тратят. И получается, что такая вот, ну, такая цепочка, такое колесо сансары, которое будет поддерживать экономику и социальный уровень.
О медицинском оборудовании обязательно поговорим. Еще хотелось бы перед этим услышать вашу точку зрения по поводу того, что вот внесен в Госдуму законопроект, который предусматривает оборотные штрафы в размере 10%. Они уже назначались IT-компаниям зарубежным, которые не открыли представительство в России или нарушали российские законы. Вот этот закон, он будет действовать вообще? Потому что, ну, IT-компании, наоборот, уходят, да? Какое уж тут открытие представительств. По-моему, наоборот, закрытие представительств предстоит.
Честный ответ не знаю. Честный ответ не знаю. Мы понимаем, что это зона высокой турбулентности этих компаний. В то же время это зона стратегического внимания государства. И меня очень порадовало, что Мишустин буквально в первые дни с начала кризиса уже объявил первый пакет мер поддержки IT-компаниям и IT-специалистам. Конечно, зона высокого риска. Почему? Потому что программисту все равно где работать. Понимаете? То есть программисты и так у нас любят
уезжать работать за рубежа. Главное условие и реализация. Да?
Да, их реализация, их ощущение своей какой-то социальной, экономической безопасности и их желание оставаться в нашей стране. Вот, поэтому, конечно, IT-специалистов нужно поддерживать, и даже если кому-то покажется несправедливым, что почему-то мы айтишников, значит, там освобождаем от армии, даем отсрочку или льготную ипотеку, нужно понимать, что сегодня в диджитальном мире, в диджитальной экономике, даже политике, IT-специалисты — это наш хлеб, это наша армия, это наши социальные гарантии, это наше образование и медицина. Не будет крепкого IT, не будет вот этих, всех этих вот этих вот аспектов.
Ну, кстати, смотрите, вот до сих пор все-таки то ли идет обсуждение, то ли уже принято решение о том, можно ли использовать программное обеспечение иностранное на каких-то, ну, не совсем законных основаниях, в силу того, что Microsoft ушел, да, и прочие тоже уходят. Вот говорят эксперты, специалисты отрасли, что отмена ответственности за использование нелегального софта в России как раз разрушение бизнеса, ну, можно сказать, поставить знак равенства с разрушением бизнеса для отечественных разработчиков программного обеспечения. Но его все-таки отечественного этого обеспечения недостаточно. Ну, потому что огромное количество организаций, людей работают с тем, что было. Да?
Все вот, верно.
Да, если его не будет, с одной стороны, могут обрушиться...
Подождите, да. Вот давайте так. Все-таки мы опять же начинаем не с нуля. Все-таки российское IT – это одно из лидирующих IT в мире. Может быть, нам не хватало какой-то, знаете, опять же, дисциплины и бизнес-воли, чтобы мы мотивации, потому что ну зачем разрабатывать какую-то операционную систему свою, когда столько прекрасных есть зарубежных, и глобализация процессов в мире этому способствовала. Поэтому у нас, что называется, есть кубики, надо сложить конструктор. То, о чем вы говорите, вот такое временное закрывание глаз на использование, на пиратское использование софта, я, кстати, прям очень не люблю эту историю и всегда была большим поборником честности, правильности, но сейчас ну, такое время, да, это кризисная реакция. Я надеюсь и полагаю, что все-таки она временная, да, потому что это сейчас уже угроза такой, ну, нашей безопасности, когда просто станут какие-то компании, какие-то процессы, да. Значит, нужно использовать просто вот эту паузу, вот эту кризисные правила игры на то, чтобы быстро мобилизоваться и собрать из существующего конструктора существующими руками необходимые нам программное обеспечение.
То есть нужен переходный период некий. Вот важнейшая тема. Дело в том, что есть перечень оборудования и товаров, которые правительство определило как те товары, которые нельзя, ну или временно приостановлен их вывоз за границу. Там много позиций, 200 наименований, ну и в частности речь идет о технологическом, о телекоммуникационном, медицинском оборудовании, транспортные средства, тоже там же сельхозтехника, электрическая аппаратура. Вот эта мера на что направлена и удастся ли справиться, и вообще чем замещать, если говорить о медицинском оборудовании, то, что нужно для функционирования огромного количества медицинских учреждений, проведения исследований и так далее.
Я много разговаривала последние дни по поводу медицинского оборудования с медиками, и ситуация, конечно, тревожная, в том смысле, что многие расходники для МРТ, для КТ, для реанимационного оборудования не производятся в России или производятся не того качества, которое радует врачей. Например, расходники для реанимационного оборудования, насколько я знаю, там едва ли не 100% зависимость от двух немецких фирм. Может быть, я сейчас не очень корректна в цифрах, но в целом ну,
от трех, это да, не принципиально.
Но в целом эта тенденция отражает. Почему это произошло? Ну, опять же, глобализация экономики, которая позволяла нам, значит, закупать то, что нам дешевле и проще у других стран, так же, как и наши какие-то компоненты. А во-вторых, очень сложная, замороченная система патентования. То есть даже какая-то вот такая вот фигулина пластиковая, железная, это металлическая, она даже хорошо произведенная или даже изобретенная, разработанная нашими специалистами, нашими медицинскими инженерами, должна пройти немыслимое количество кругов ада для того, чтобы получить возможность выйти на рынок. Вот здесь, конечно же, очень хотелось бы, чтобы государственные регуляторы тщательнейшим образом посмотрели на эту историю. Понятно, что самый простой способ сейчас быстро переключиться на Китай, да, и закупать в Китае. Но мы знаем, что уже китайские поставщики некоторых компонентов уже завысили цену вот за эти 10 дней кризиса. Что будет дальше? Ну, то есть мы пересаживаемся с одной иглы на другую. Опять же, я рассуждаю на таком обывательском, житейском уровне, но мне кажется, что здесь очевидная история, что вот медицина — это стратегическая история. Вот. Знаете, еще мы много ведь не знаем о ситуациях, в которых мы уникальные производители. Я тут прочитала историю о том, что, оказывается, есть такой элемент, сапфировая подложка называется, который является обязательным в производстве мобильных телефонов, чипов и так далее. Так вот, оказывается, 80% этой сапфировой подложки вот этой производится в России. Я думаю, что мы многие вещи еще не знаем. И вот здесь, может быть, тоже может быть какой-то вопрос. Ну, не копирование, конечно, а посмотреть, а как это получилось, да? Как получилось построить вот это производство? Как получилось завоевать зарубежный рынок? Ведь наверняка не только сапфировые подложки мы можем производить из высокотехнологичных компонентов каких-то современных устройств.
Наталья Геннадьевна, у нас есть вопрос от слушательницы, а перед этим, вот, если можно, коротко комментарий по поводу лекарств все-таки иностранных, потому что есть много хороших лекарств, есть аналоги российские, но многие ими недовольны. Здесь можно ли ожидать каких-то таких шоковых вещей? Потому что это уже не гамбургер, это лекарство.
Ну, насколько я вижу, фармакологические компании все-таки не вводят людоедские совсем уже ограничения и санкции, и большую часть лекарств мы вроде бы как будем получать. Нужно, конечно, смотреть генерики, нужно смотреть, например, индийский рынок, сербский рынок препаратов, которые, насколько я знаю, довольно высокого качества. Ну, и опять же, послушайте, но с нашими компетенциями и опытом, но неужели мы действительно не можем перестроить нашу фармакологическую промышленность таким образом в долгосрочной перспективе, чтобы хотя бы какую-то заметную большую часть лекарств сделать не хуже, чем американские, британские или немецкие.
Ну и, наконец, вопрос от слушателя. Мария, Наталья Геннадьевна, будут ли новые подкасты, проекты в ближайшее время? Ну, полминутки буквально есть.
Ну, во-первых, мы с прежними подкастами никуда не уходим, мы выпускаем новые эпизоды. Я бы очень хотела в ближайшее время запустить подкаст, отдельный подкаст мы хотим запустить про животных. И мы хотим запустить подкаст к лету, надеюсь, как раз про то, как, про окно возможностей. Поэтому присылайте свои истории. Если кто-то из ваших знакомых или вы сами сделали какой-то новый бизнес,
присылайте. Спасибо. В гостях в Радио Спутник была, Радио Спутник была заместитель главного редактора медиагруппы «России сегодня» Наталья Лосева.
Хорошего дня.